«Спасибо, брат», — передал он Арбидарку на второй стене. Рек, хотя и не обладал грацией и смертоносной быстротой Сербитара, орудовал своим мечом не с меньшим толком, держа его двумя руками и прорубая путь к победе бок о бок с друссом. Брошенный кем-то нож отскочил от его панциря и порезал бицепс. Рек выругался и тут же забыл о царапине, как о многих мелких царапинах, полученных в этом бою, о порезе на бедре, об ушибленных ребрах. Пятеро надиров, прорвав оборону, бросились на беззащитных переносчиков раненых. Лучник 40 шагов сразил первого, Каэса второго, а Бар Бриттон с двумя своими людьми преградил путь остальным. После короткой и яростной схватки кровь надиров обогрила землю. Картина боя медленно, почти незаметно менялась. Все меньше кочевников взбиралось на стену, ибо их товарищи теснили к краю, и задним не оставалось места. Надиры сражались уже не за победу, они сражались за свою жизнь. Переменчивый прилив войны обратился против них, и теперь уже они защищались. Но надиры суровы, отважный народ. Они не молили о пощаде, не сдавались в плен, они бились стойко и умирали в бою. Они падали один за другим, пока последних не сбросили со стены, и они не разбились о камни внизу. Надиры отошли в поле дальше полета стрелы и опустились на землю, глядя на дросс с тупой неутоленной ненавистью. Черный дым столбами валил из горящих башен, и запах смерти наполнял ноздри. Рек оперся на парапет и потер лицо окровавленной рукой. Друс подошел к нему, лоскутом обтирая снагу. Кровь оросила седую сталь его бороды. Он улыбнулся новому князю. «Я вижу, ты послушался моего совета, паренек». «В последний миг. А мы нынче как будто неплохо поработали». «Это только присказка. Настоящее испытание начнется завтра». Друс ошибся. Еще трижды в тот день надиры шли на приступ, и только сумерки увели их обратно к лагерным кострам, отброшенных и временно побежденных. На стенах усталые люди опускались на окровавленный камень, отбрасывая прочь тяжелые шлемы и щиты. Носильщики подбирали раненых, убитые пока оставались на месте, с ними можно было не торопиться. Три особо назначенных отряда осматривали тела надиров. Мертвых сбрасывали со стены, раненых добивали и отправляли туда же. Друс потер усталые глаза. Плечо у него горело, колено опухло, руки и ноги будто налились свинцом. Однако день прошел для него лучше, чем он надеялся. Он посмотрел вокруг. Одни воины спали, растянувшись на камне, другие просто сидели спиной к парапету со стекленелым взором, мысли их блуждали где-то. Разговоров почти не было слышно. Чуть дальше на стене молодой князь беседовал с Альбиносом. Они оба хорошо сражались, и Альбинос выглядел свежим и ничуть не усталым. Лишь брызги крови на белом плаще и панцире свидетельствовали о его дневных трудах. Зато Регнак устал за двоих. Серое от изнурения лицо точно состарилось, и морщины стали глубже. Пыль, кровь и пот запеклись на коже, красные капли падали на камень с наспех завязанной руки.
«Ты оказался гожим, паренек», — тихо произнес Друс.
«Друс, старый конь, ну ты как?» — подошел к нему лучник.
«Бывало и получше», — проворчал старик, выпрямившись и скрипнув зубами от боли в колене.
Молодой человек хотел было предложить ему руку, чтобы опереться, но вовремя спохватился. «Пойдем к Каэссе», — сказал он.
«Что мне меньше всего сейчас нужно, так это женщина. Я лучше посплю, прямо здесь».
Он опустился на стену, прислонясь спиной к камню и выпрямив больное колено. Лучник отправился в столовую, где отыскал Каэссу и объяснил ей все. После недолгого препирательства она раздобыла кусок полотна,
Лучник захватил кувшин с водой, и в густеющих сумерках оба поднялись на стену. Друс уже спал, но проснулся, когда они подошли. Девушка бесспорно была прекрасна. Ее золотисто-рыжие волосы при луне немного изменили цвет и были точь-в-точь желтоватые искорки в ее глазах. Она будоражила его кровь так, как будоражили теперь лишь немногие женщины. Но было в ней еще что-то, нечто неуловимое. Каэсса присела рядом с ним и осторожно ощупала тонкими пальцами опухшее колено. Друс заворчал, когда она нажала чуть сильнее. Она сняла с него сапог и закатала штанину. Колено побелело и вздулось, а на икре выступили жилы. «Ляг», — велела она. Просунув левую руку ему под бедро, а правой взявшись за лодыжку, она приподняла его ногу и медленно согнула сустав. «У тебя в колене вода». Она уложила ногу на место и начала массировать. Друс закрыл глаза. Острая боль отступала, становилась тупой. Скоро он задремал. Она разбудила его, шлепнув по ноге, и он увидел, что колено туго забинтовано. «Что еще у тебя болит?»
«Ничего».
«Не лги мне, старик. Речь идет о твоей жизни».
«Плечо горит», — сознался он.
«Теперь ты можешь идти. Пойдем со мной в госпиталь, и я тебе помогу». Она сделала знак лучнику, он нагнулся и помог Друсу встать. Колену стало легче, впервые за много недель.
«Однако ты большая искусница, женщина», — сказал он. «Большая искусница».
«Я знаю. Шагай медленно. Будет немного больно, но идти недалеко». В боковой каморке госпиталя она велела ему раздеться. Лучник с улыбкой прислонился к двери, скрестив руки на груди.
«Совсем?» — спросил Друс.
«Да. Тебя это смущает?»
«Если тебя не смущает, то меня и подавно».
Друс снял калет и рубашку, потом сел на кровать и стянул штаны и сапоги.
«Что теперь?»
Каэсса встала перед ним, обвела его внимательным взглядом и положила руки на его широкие плечи, пробуя мускулы. «Встань и повернись». Он подчинился, и она осмотрела его спину. «Заведи правую руку за голову, только медленно». Лучник смотрел на старого воина, дивясь количеству шрамов на его теле. Они были повсюду, и спереди, и сзади, одни длинные и прямые, другие извилистые. Встречались здесь и старые швы, и вздутые корявые рубцы. Ноги тоже носили следы множества легких ран, но обильнее всего была изукрашена грудь. Лучник улыбнулся. «Ты всегда встречал врага лицом к лицу, Друс», — подумал он. Каэсса велела старику лечь на кровать лицом вниз и занялась его спиной, разминая узлы и разбивая кристаллы соли под лопатками. «Принеси мне масло», — не оглядываясь, велела она лучнику. Он принес мазь из кладовой и ушел, предоставив девушке делать свое дело. Около часа она массировала старика, пока у нее самой не отнялись руки. Друс давно уснул. Она накрыла его одеялом и тихо вышла. В коридоре она немного постояла, слушая крики раненых и глядя на суету служителей. Здесь разило смертью, и Каэсса вышла наружу в ночь. Звезды сияли ярко, точно снежинки на бархатном покрывале, и в середине серебряной монетой блестела луна. Каэсса вздрогнула. Впереди шел к столовой высокий человек в черных с серебром доспехах — Хогун. Увидев Каэссу, он махнул ей рукой и повернул к ней. Она ругнулась про себя. Она устала и не испытывала потребности в мужском обществе.
«Как он?» — спросил Хогун.
«Крепок, как дуб».
«Это я знаю, Каэсса. Весь мир это знает. Но
как он себя чувствует. Он стар, и он устал, совсем обессилел. И это после одного единственного дня. Не возлагайте на него слишком больших надежд. У него слабое колено, которое того и гляди подломится, больная спина, которой делается все хуже, и слишком много соли в суставах.
Вы нарисовали очень мрачную картину.
Я говорю так, как есть на самом деле. Это чудо, что он еще жив. Не понимаю, как человек его возраста, отягощенный столькими недугами, мог сражаться весь день и остаться в живых.
«Да еще в самой гуще боя», — кивнул Хогун. «И завтра будет то же самое.
Если хотите, чтобы он был жив, заставьте его отдохнуть послезавтра».
«Он ни за что не согласится».
«Согласится. Завтрашний день он, быть может, еще и протянет, хотя я сомневаюсь. Но к вечеру он уже рукой не сможет шевельнуть. Я помогу ему, но каждый третий день он должен отдыхать. И пусть ему завтра за час до рассвета приготовят горячую ванну. Я еще раз сделаю ему массаж перед началом боя».
«Вы уделяете столько времени человеку, о котором только что высказались как об усталом старце и чьи подвиги совсем недавно высмеивали».
«Не будь глупцом, Хогун. Я уделяю ему столько времени как раз потому, что он стар и болен. Притом я, хотя и не питаю к нему такого почтения, как вы, вижу, что он нужен Дроссу. Сотни мальчишек играют в солдатики, лишь бы угодить старику, который только войной и сыт.
Я присмотрю за тем, чтобы послезавтра он отдохнул.
Если доживет», — угрюмо подытожила Каэсса.